Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, в эфире «Около спорт». Проект не такой интересный, как сегодняшний бой Федора Емельяненко, не такой смешной, как паспорт ДНР, но это пока мы совершенствуемся от передачи к передаче. Я Петр Кузнецов, 495-7373-948, звонок прямой эфир, плюс 7-925-48-948, смс, говорит МСК-бот, это Телеграм, можете писать через этот контакт. Поехали. Сначала обсудим возобновившиеся Еврокубки. В Лиге чемпионов, как вы знаете, всех удивила Барселона, которая встречалась с клубом Пари Сен-Жермен. С места событий об этом расскажет наш европейский обозреватель Вова Левский. Здравствуйте.
Бонжур.
Очень смешно. Расскажите про ПСЖ Барселоны.
Хорошо. Пари Сен-Жермен уступил испанской Барселоне со счетом 1-3. Дисквалификация Ибрагимовича и Верратти помешала французам показать
достойную игру. Стоп. ПСЖ вообще-то победил 4-0. Какой Ибрагимович? Он в Манчестере играет. Ты просто нагуглил опять статью о том же матче и выдаешь ее за свой обзор. Только статья оказалась двухлетней давности, да?
Нет.
Действительно ли ты в Париже или в однушке в Бутово с мамой, я даже не буду тебя спрашивать. Прям вот, да, европейский обозреватель, да, конечно. Ладно, достаточно о Еврокубках, переходим к важной теме. Тоже мне, конечно, корреспонденты. Британский телеканал BBC выпустил документальный фильм о русских фанатах. Если коротко, то мы плохие, мы ужасные, мы готовимся к драке в лесу где-то под Орлом, а в 2018 году всех гостей чемпионата будем бить и насиловать, как князь Владимир Святославич 12-летнюю Рогнеду. Теперь к сути британского произведения. Крепитесь, сейчас я буду пересказывать, у меня небольшой конспект. В четверг вечером общедоступный канал BBC Two. Пишите, если вы уже этот фильм посмотрели, потому что мы в ближайшие полчаса будем обсуждать именно его содержание, последствия, ну и возможное снятие с нас чемпионата мира по футболу 2018 года, об этом тоже разговоры идут. Хотя с нашей стороны звучит все то, что звучало, когда Ричард Макларен опубликовал свой доклад. Провокация, фальшь и так далее. Значит, фильм BBC Two называется «Армия хулиганов России». Вначале показывают Зеппа Блаттера. Он, помните, когда в 2010 году достает из конверта листок с надписью «Россия», когда мы выиграли право на проведение чемпионата мира. Потом показывают Владимира Путина. Он обещает, что в 2018 году будет мир, любовь и гармония. Дальше идет картинка из Марселя. Та самая, вот летом прошлого года. Закадровый голос говорит: «На чемпионате Европы во Франции мы увидели другую сторону российского футбола». Дальше этот закадровый голос говорит, что трезвые и хорошо подготовленные русские напали на пьяных англичан. Ну, мол, там, да, англичане нажрались как свиньи, выставили себя с нелицеприятной стороны, как обычно, но нашлось зло пострашнее и посильнее. Какой-то английский болельщик Стив говорит: «Я сидел на набережной, закинув ноги на стол и попивая пиво, как вдруг начали появляться русские. Они пели вместе и шли строем. Это было похоже на военную операцию, как будто они пришли не просто подраться, а убивать людей». Конец цитаты. Потом показывают твиттер сначала депутата Игоря Лебедева, поддерживающего наших болельщиков. Он там пишет: «Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать». Потом показывают твиттер Владимира Маркина, тогда еще представителя Следственного комитета России, он обвиняет французских полицейских в бездействии. Виноваты французские полицейские. В центральной части этого фильма автор прилетает в Москву, это уже октябрь 2016 года, он хочет разобраться, что ждет гостей чемпионата мира 2018. Он посещает дерби «Спартак-ЦСКА». На трибунах находит легендарного Васю Киллера, лидера «Спартаковских гладиаторов», Вася Киллер. После матча в интервью уже в кафе Вася Киллер выдает следующее. Цитата прямая. «Околофутбол дал мне принципиальность и силу духа, которые многие находят в спорте или в тюрьме». Он рассказывает, что его не было в Марселе, подчеркивает при этом, потому что у него в то время рождался пятый ребенок, и он был в то время на даче в Подмосковье вместе с женой. Вот, но при этом Вася Киллер говорит следующее, еще одна цитата. «Я бы очень хотел оказаться там, где наши 150, назовем их спартанцами, наказали всех этих англичан. Все это пьяное быдло». Конец цитаты. И еще одна. В Марселе был спецназ футбольных хулиганов, которых отправили из Москвы, чтобы покорить Европу, хвалится Василий. Потом в фильме рассказывается, как русское хулиганье всегда равнялось на английское. Ретро-матчи, съемки 80-х, 90-х. Говорится о том, что мы, русские, брали у них всегда вот эту моду, стиль. Вот эти Фред Перри, кеды, джинсы, правила, узнавали, что моветон, а что нет в фанатском мире. И при этом, как это всегда бывает, подраться с англичанами, то есть прародителями чего-то, учителями нашими прямыми, всегда считалось у русских большой честью, говорится в фильме. Потом почему-то показывают пьянство в России в 90-х,
алкоголизм,
и потом... Путина с голым торсом верхом на лошади. А посыл такой, что страна от бутылки перешла к спорту. Вот, к здоровому и сильному образу жизни. Все стали качаться и ходить в качалки. Ходить в качалки, заниматься кроссфитом. Автор фильма дальше едет в «Орел» из Москвы. В гости к знаменитой фирме «Орловские мясники». Или по-английски «Орел Butchers». Вот, «Орловские мясники». Гиганты в масках, в зелено-белых таких, похожих на форму шотландского селтика, в полоску, они рассказывают, как уделали бритишей, как и показывают в Марселе, и показывают на камеру британский флаг, который они тогда забрали у англичан. Ведущий спрашивает, мол... «Можно я заберу этот флаг домой, верну своим?» Орловские качки отвечают: «А вы приезжайте в 2018-м, там разберемся». Потом показывают Ростов-на-Дону, и автор рассказывает уже о другой фирме, которая тренируется в лесу. Фирма — это самые ярые такие фанаты, у них есть вот такие названия, как «Орловские мясники». Вот он приезжает в Ростов-на-Дону, к другой фирме, и показывает, что это настоящий бойцовский клуб. Днем они в зале, вечером в сауне почему-то с донскими казаками парятся, но никакого алкоголя. Ну и ничего такого. Да. Вот. Членство в фирме получают избранные, рассказывает автор. Кто проявит себя лучше в показательной драке в лесу? Показывают нам драку в лесу. Она показательная, но настоящая. До синяков никто никого не убивает, но костяшки избиты. Вот. Кто-то там выходит в финал, и вот он получает членство в этой организации. А потом еще право набить тату с логотипом ростовской фирмы. И, наконец, заканчивается фильм BBC тем, что русский в черной маске, судя по всему, там же в Ростове, на фоне достраиваемого стадиона рассказывает, что англичане на чемпионате мира 2018 года будут основными соперниками для них, потому что они всегда, цитата, потому что они, цитата, родоначальники всей хулиганской движухи, их всегда ждут. Люди будут приезжать купаться, прятаться в лесу, делать засады и много чего интересного. Так что для одних будет праздник футбола, а для других праздник насилия, говорит человек из Ростова в маске. На этом фильм заканчивается, и на самом деле в заголовке выносят именно эту фразу. Для одних это будет праздник футбола, для других праздник насилия. Спрошу вас, сейчас у нас будет очень много спикеров по этой теме, в том числе и участники непосредственно этого фильма. А боитесь ли вы футбольных фанатов России? Большой вопрос, большое голосование на протяжении всей этой темы. Итак, вы боитесь футбольных фанатов России? А, две линии, да, 134-21-35, вы боитесь, 134-21-35, у вас есть соответствующие истории. Не боитесь, 134-21-36. 134-21-35. Вы боитесь футбольных фанатов России. Вы не боитесь, 134-21-36. Голосование запущено. Рассказывайте, пока пишите. Потом звонки в прямом эфире чуть позже послушаем. Рассказывайте свои истории, что вы знаете о русских фанатах, как вы с ними сталкивались. Отзывы на фильм были категоричные из Москвы. Вот, риторика одна и та же. Мария Захарова сравнила фильм BBC про российских фанатов с шоу мистера Бина. В Дип-академии МИДа фильм BBC назвали информационной провокацией. Валерий Газаев назвал фильм провокацией. Виталий Мутко, они постоянно пытаются дискредитировать нашу страну и наших болельщиков. Ну и вот есть председатель Думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Он назвал фильм BBC, правильно, вы правильно думаете, провокацией. А, поклёпом еще. У него вот новое слово появилось. У Дегтярева поклёп. А, так, с нами Александр Шпрыгин. Он бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков. Саша, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тоже же были в этом фильме, но вот в моем конспекте вы не упоминались, потому что ваша роль там была минимальна, насколько я понимаю, ну, по сравнению с тем же Васей Киллером. Вот скажите, пожалуйста, как снимался этот фильм, как кто на вас вышел и как это дело снималось вообще? Что от вас требовалось?
Ну, во-первых, я начну немножко, знаете, там, с другой стороны, что когда вот уже этот фильм вышел и получился такой мощный пропагандистский удар, как бы, чтобы, ну, очернить возможность проведения чемпионата мира в России, то многие заговорили на предмет, зачем вообще с иностранными журналистами из BBC в частности общаться. Угу. Вот. Но я вам скажу, что когда ты являешься руководителем общероссийской организации, как бы ты обречен общаться со СМИ, в том числе с иностранными и зарубежными, и в том числе как бы с английскими, там много по линии болельщиков, особенно прошлым летом, после Марселя, какие-то с ними не обращались, включая китайские, допустим, ко мне, да, и мы всем, в принципе, отвечали. Вот, и здесь, вышли, они позвонили, сказали, что BBC хотят взять комментарии. У меня основная была задача объяснить им, что те болельщики, которые поехали, это никакой не специально подготовленный спецназ, а это самые обычные фанаты, а что все, что произошло в Марселе, это, ну, упущение правоохранителей французских, а не какая-то там спецоперация. Вот, и, в принципе, как все говорят, вот даже такой вот опытный человек, как Шпрыгин, который регулярно со СМИ общается, и тот там в этом фильме попал. Хотя я, посмотрел, в принципе, ничего я там особенного как бы не сказал. Вот, ну, и то в контексте они как бы это все вставляли, пытаясь увязать через меня там связь болельщиков с властью, как бы, да, просто взяли кашу масляную, там, накидали разные фотографии из разных вообще эпизодов, например, да, вот, а в целом, я так понимаю, что все остальные ребята, они общались, кто-то веселился, для кого-то такая хохма, там, шоуменили, повеселились, еще что-то ответили, никто просто не предполагал, что это бородатый мальчишка, который из BBC ездил совсем от себя каких-либо фильмов. А поскольку все эти фильмы, в принципе, серьезно нельзя воспринимать, то когда они участвуют, они уже привыкли, знаете, с юморком, с весельем, и, что-то там такое наговаривать, где-то говорить, там тот же Вася там пошутил, а теперь уже который день об этой шутке жалеет. Вот. А что касательно этого фильма, в целом, я думаю, что не пойму, почему англичане 7 лет назад, проиграв России право проведения чемпионата мира, до сих пор не могут успокоиться. Они бы лучше готовились там на футбольном поле чемпионат мира в России победить. Они не могут с 2007 года в сборной России, как проиграли, уже никак с тех пор выиграть не могут. А пытаются такими методами. Я не думаю, что этот фильм на что-то повлияет. Вот. Но хотя, видите, получилось так, что он вышел, а третий день про него все говорят и обсуждают.
Ну да. Слушайте, а вот они взяли из большого интервью вот всего там, не знаю, там два предложения из вашего. Или все, что сказали, все то и ставили. То есть, действительно, там несколько вопросов всего было. Или снимали целый час.
Все участники говорят на русском языке, а у меня субтитры-перевод. Угу. И как бы, с точки зрения этих ребят из BBC, они сказали, вы сами все, что сказали, то мы и ставили, мы вас за язык не тянули, грубо говоря, да? Угу. Вот, но другой момент, что можно, знаете, приезжают журналисты, когда там они беседуют с тобой час-полтора, и ты уже говоришь, и за час-полтора всегда можно вырезать там 30 секунд контекст какой-то, где-то там тот же Вася потом засмеялся им, когда сказал, да, что это было по заданию там Путина, поехали все это делать. И он засмеялся, сказал, ну, шутка, они все это убрали и вставили серьезно. Так и со мной, как бы, я с ними беседовал достаточно долго, в принципе, да, вот, а вставили, ну, немного, в общем, ну, то, что у меня вставили, я-то, в принципе, там... ничего особенного не говорю.
Но вы-то, Александр, вы-то, в отличие от Васи, вы когда все это англичанам рассказывали, уже держали в уме, что слова могут как-то переставить местами, смонтировать в нужную сторону? Или был откровенный все-таки диалог?
Нет. Являясь много лет президентом Всероссийского объединения болельщиков, кстати, сказали вначале представлять, что бывший, в принципе, он с организацией до сих пор жива, и юридически до сих пор руководитель, например, да, и за столько лет немало общался со СМИ, и примерно понимаю, как надо диалог выстраивать, и чтобы твои слова потом не перевернули. Вот, я в принципе, говорил абсолютно, мне было проще, я говорил абсолютную правду, что в Марсель не ехал никакой спецназ, что туда поехали обычные болельщики, а что все, что произошло в порту, это не допущение правоохранителей, которые просто, ну, все это допустили. Вот, а другое дело, что с ребятами уже, я так понимаю, тоже беседовали подолгу и выдергивали только то, что им нужно. Вот и все, как бы, я так понимаю. Ну, если есть такая, значит, что есть. Вот этот парень, он потом приехал с нами в Ярославль еще, там есть эпизод, где...
Вот этот Алекс Токли, да, вот автор
фильма? Ну, с бородкой такой, да, там журналист. Вот, он поехал с нами в Ярославль, там «Динамо» играл, я на той игре тоже был, он тоже меня интервьюировал, там, но не вошло там в фильм этот эпизод. Вот, а он, в принципе, мы с ним разговаривали, да, вот если вы журналист, придете, допустим, у болельщика интервью брать. Если вы придете делать интересный какой-то сюжет, вы будете как бы, ну, на нормальной волне. А он еще было видно, что он очень нервничает. Вот, как бы, ну дергается, как вот, ну, так вот объяснил бы, да. Вот, и я не пойму, почему он так дергался и нервничал. А теперь я понимаю, что он изначально находился на задании, он изначально понимал, что он впоследствии каждого собеседника, ну, грубо говоря, обманет и использует в ему нужном контексте. Вот, и поэтому вот, ну, вот я, то есть я уловил, что он немножко нервничает. Я думал, что, может быть, знаете, там, от незнакомой ситуации, там, или в России, я помню, даже по плечу в Ярославле хлопал, эймен, там, релакс, там, все нормально, что-то. Вот, он пытался улыбаться, но у него улыбка была очень такая натянутая, скажем так, да. Вот, теперь, когда это вышло, мне понятно. Ну, а что касательно, я не думаю, что этот фильм как-то повлияет на проведение чемпионата мира, вот, а для ребят опыт, я думаю, что теперь не только английские журналисты, а вообще, в принципе, западные, как бы, СМИ, да, после этого фильма, им будет почти невозможно найти здесь спикеров по теме болельщиков, и вряд ли кто-то с ними захочет разговаривать. А для ребят, конечно, неудачный опыт. Ну, там те же орловские там в масках хихихаха, там похихикали, рассказали. Вот, или там, ну, если по эпизодам разбивать, там ничего особенного, или те же ростовские сказали, да, для нас это спорт, вот так мы деремся, мы никого не убиваем, да, жестко, но это вот такая мужская история там. Uh-huh. Вот мы коллектив, мы команда, вместе в сауну ходим, там, вместе вот, вместе на спорт, и вместе вот так, например, да. А потом кто-то говорит, да, вот мы приедем, и все англичане, вы тут давайте готовьтесь, например. И все это последовательно вывелось, и еще первым лицам государства, грубо говоря, привязали. Но я считаю, что это такая откровенная пропаганда. И, конечно, ну, BBC всегда считался топовый канал в Европе и как бы был образец журналистики. А сейчас катился до какой-то, ну, откровенной желтухи. Не знаю даже, с чем их вообще сравнить. Ну, что сделаешь? Я думаю, что пока такая политическая обстановка в мире, ну, не стоит иного ожидать.
А вы, кстати, знаете этих орловских, которые были в фильме? Потому что они же выступили с официальным заявлением о том, что это вообще не наши люди, не знаем мы никаких вот спикеров, которые были упомянуты в этом разрезе.
Когда на утро, после эфира там ночного в Англии начался информационный поток, например, да, медийный, я считаю, что это за день там этот фильм чуть ли не в топ новостей всех вошел, и мне звонили, все искали там остальных участников. Ну вот, я связался с ребятами из «Орла», и они уже были как бы не рады. И говорят, что все, нас уже тоже там звонками атакуют со всех сторон. Как бы это ничего не хотим, сейчас, Саня, заявление повесим.
Понятно.
И все, и больше, ну, не будем говорить. Не очень они были рады всей этой истории, когда она вышла. Тем более, что это было осенью, все уже, в принципе, об этом забыли. Но, допустим, для ребят нужно не часто общаться, а к нам, сколько телекамер там приезжает, мы еще будем помнить потом, где, когда в эфир что выйдет. Я уже думал, например, что это давно уже вышло, там где-то в Англии там был какой-то сюжет, прошло и забыл давно. Угу. А оно, оказывается, вон 3 месяца фильм готовили.
Ясно. Саш, спасибо огромное. Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков. Мы узнали, что оно до сих пор юридически, по крайней мере, существует. Голосование у нас продолжается. 134-21-35. Вы боитесь футбольных фанатов России? 134-21-35, 134-21-36. Вы не боитесь футбольных фанатов России? Еще раз, да, 134-21-35, 134-21-35, нет, 134-21-36. Тут беседовали с Куранией, вот я смотрю, бывший нападающий московского «Динамо», он сказал, что люди приедут в Россию, ну, начали опрашивать всех тех, кто иностранцев, особенно тех, кто долгое время играл в России. Вот Курания, например, сказал, что люди приедут в Россию на чемпионат мира 2018 года, и увидит, как здесь все дружно и хорошо, никаких экстремистских направлений я здесь не замечал, играя в России, говорит Кевин Курани, бывший футболист московского «Динамо». Это заявление на лентах его продолжает. Смотрите, мы уже третий день продолжаем это дело обсуждать. Ну что, ждем на линии мы Владимира Маркина, председателя комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками ныне. Владимир Иванович, здравствуйте. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. К сожалению, у нас 4 минуты буквально. Скажите, вы посмотрели фильм целиком или только читали куски интервью и расшифровки самых спорных эпизодов? Ваша рецензия на фильм?
Ну, я фильм посмотрел, и до того, как его показали даже, я сразу давал свое представление о том, чем нас порадует очередной выпуск BBC. Естественно, это абсолютно заготовленный материал, цель которого одна. Я об этом уже неоднократно говорил. Когда есть цель, но нет фактов, вот для этого применяют все средства. Поэтому и использовали наших ребят в темные, в буквальном смысле, вырывали из контекста фразы, применяли, естественно, постановочные съемки. Поэтому ничего удивительного нет. Ну, а для такой-то более-менее какой-то объективности, там, да, якобы кажущейся, они там вроде бы и сказали о том, что Россия предпринимает все меры для обеспечения безопасности. Ну, так, иначе кто-то выглядело вообще просто, ну, откровенной такой фальшивкой.
Владимир Иванович, можно вопрос, да? Вот откуда мы с вами, например, мы с вами знаем, что правда в фильме, а что нет? Мы же не знаем, как действительно готовятся все футбольные фанаты, не только в России. И мы вряд ли с вами были в Марселе в разгар тех событий.
Алло.
Да,
алло,
Владимир Иванович.
Алло, вы пропадаете. Да.
Владимир Иванович, откуда мы знаем, что правда в этом фильме, а что нет? Мы же не знаем, как действительно в лесу, не в лесу готовятся все эти орловские фирмы, которых показали. Мы вряд ли были в Марселе в разгар тех событий.
Нет, секундочку, сейчас речь о чем идет речь-то? Не о том, что все правда, неправда. Естественно, там играют не актеры. Угу. Естественно, еще раз говорю, как используется материал. Я же об этом, ровно об этом. Когда я ведь был неоднократно сам, может быть, жертвой такого рода фильмов или материала, когда у меня берут интервью, и абсолютно искренне говорят западные телеканалы, что это все пойдет именно в том ключе, которым вы расскажете, и все. Потом смотришь в итоге, там просто вырывается из контекста моя фраза, а фильм делается с одной единственной целью, да, опорочить там, да, конкретную цель. Или, в частности, в целом государство. Угу. Это же очевидно.
Нам нужно как-то...
Нужно быть. Я все-таки немножко поработал все-таки на телевидении. Ну, я 50 лет. И знаю, как делаются фильмы и как достигаются цели.
Мы даже с вами какое-то время были коллегами по общественному телевидению России. Смотрите, нам нужно как-то, по-вашему, отвечать на это произведение, вот помимо заявлений, что это провокация и фарс. Ну, не знаю, там пропагандистское... Улучшать имидж российских фанатов.
Все, что можно уже, я думаю, начиная от посольства, официальных органов и кончая общественными деятелями, все это об этом, дня два, и до выхода, и после выхода говорили, думаю, отвечать не стоит. А вот от того, что вы правильно говорите, откуда мы знаем, были или не были, дело не в этом. Дело в том, что ни перед одним чемпионатом мира нигде, или Европы, подобного рода истерик не было. Вы же обратите внимание. Перед Францией. Во Франции, извините меня, накануне произошли страшные события, да, имеется в виду теракты. И никто почему-то делал фильм о том, как страшно во Францию ехать на чемпионат Европы. Ни мы, никто. Создавалась совершенно нормальная, спокойная рабочая атмосфера. Хотя, знаете, у всех было точно такое предположение, а вдруг, а что?
Ну да, да.
А здесь у нас, когда у нас, извините, да,
Владимир Иванович, у нас время, к сожалению,
за
простите.
За все проведение мировых форумов в России, всех, начиная от Олимпиады последней, заканчивая, не было ничего подобного даже, что произошло в Марселе. А нас пытаются убедить, вернее, не нас, а западные зрители пытаются убедить то, что у нас как раз все это будет.
Да, спасибо, Владимир Иванович. Владимир Маркин, председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками. Новости, после этого вернемся.
Шмайкл inside the Munich penalty area. Beckham crosses, Savage time. Шмайкл jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalizes! Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Около спорт 16+, поэтому если вашему ребенку 15, немедленно отведите его от радиоприемника. Тем более, что мы продолжаем говорить о русских фанатах, про которых сняли отдельный фильм BBC Two. Мы продолжаем его обсуждать. И давайте сразу же выясним, какая реакция в самой Англии на коллег, на работу коллеги или коллег. И как английские болельщики и вообще общество смотрит, не смотрит, верит ли, не верит. У нас Дария Конурбаева, спортивный журналист, больше 2 лет живущий в Англии. Дарья, здравствуйте.
Всем добрый день.
Итак, как в Англии, вот в Лондоне, восприняли фильм под названием «Армия российских хулиганов»? Что пишут другие журналисты, что говорят английские болельщики?
Я могу сказать, что в России этот фильм, по моим ощущениям, отсюда, да, приняли гораздо более остро, потому что здесь, в таком объеме, в котором обсуждают сейчас российские СМИ, тут такой дискуссии большой, наверное, нет. Его, конечно, уже смотрели, потому что все-таки BBC Two — это достаточно популярный телеканал. Более того, это телеканал, который известен своими документальными фильмами, расследованиями, и они периодически показывают фильмы, тоже такие чистовые, про самые разные стороны жизни. И говорить о том, что русские хулиганы — это единственные, кого очернили, это не совсем правильно, наверное, потому что действительно они обсуждают многие насущные темы. Что касается реакции в обществе, были обзоры где-то в газетах, да, и «Таймс» написала ревью по поводу фильма, и «Гардиан», и какие-то «Телеграф», то есть крупнейшие, да, британские газеты. Но гораздо активнее, скорее, сейчас обсуждается здесь именно реакция русской публики, реакция русских официальных лиц, да, реакция русских фанатов, которые начали говорить о том, что наши слова переврали, все не так, и все было по-другому, и больше никогда мы не будем давать интервью британским газетам или телевидению. В общем и целом, я бы сказала, что в Британии вполне спокойная реакция на все это. То есть посмотрели, судили, немножко ужаснулись, но какого-то совсем ужаса и пока что, может быть, пока что криков о том, что надо бойкотировать чемпионат мира, потому что у них там все плохо, ужасно, они не могут привести своих хулиганов в порядок, здесь такой дискуссии скорее нет. То есть это просто оценка как документального фильма, и, в общем, дальше пока это никуда не идет.
Вот как раз об авторе этого проекта. Что известно об Алексе Стокли, что он до этого наснимал, может быть, еще в каких-то работах был замечен или оскандален, не знаю.
Оскандален я бы не сказала, и я думаю, что с английской точки зрения этот фильм его нисколько не скандалит. Тоже он достаточно известный документалист, он снимал здесь, он работал на BBC, он работал на Channel 4, еще один крупный британский канал. Он снимал документальные фильмы про самые разные тоже области человеческой жизни. У него был фильм про авиацию, при том, что, по-моему, тоже достаточно негативном ключе, да, что где лучшее место для того, чтобы быть пилотом. Снимал про американских бездомных, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, в общем, все в такой немножко социальной направленности. И раньше в очернении России российских фанатов замечен не был.
И вот поступает нам информация. На самом деле, вы знаете, у нас тоже 3 дня вот со Шпрыгиным разговаривали. Он тоже удивлен, что столько долго у нас этот фильм обсуждают, уже 3-й день. На самом деле, тоже реакция достаточно острая. Вот есть информация о том, что в России англичане собираются снимать еще один какой-то фильм, но уже, знаете, такой добрый. То есть это будет фильм о фильме, который показывает, как с фанатами обстоит на самом деле. Вот. То есть это будет такое опровержение информации, которое наснимал Алекс Стокли. Неизвестно, что за группа снимает, известны ли, может, какие-то детали процесса, или вы даже не знаете, что группа отправляется в Россию.
Нет, я, честно говоря, не слышала о таких планах, но я вполне допускаю, потому что чем ближе будет чемпионат мира, тем больше, естественно, британцы будут про все это снимать. По моему опыту, когда был чемпионат Европы прошлым летом во Франции, британское телевидение на несколько месяцев начало по самым разным каналам, на самую разную тематику, начиная от французской кухни, да, и заканчивая тем, в каких, в общем, пляжах, в каких пляжах в Марселе лучше купаться. Поэтому я думаю, что циклы передач будут, они будут на разных каналах, они будут с разной направленностью, да, и говорить о том, что это какой-то политический заказ или что-то такое, то, что должно вызвать у болельщиков реакцию бойкотировать чемпионат мира, я думаю, что это нельзя говорить. Это просто обычный британский подход к большому крупному событию, которое они освещают со всех сторон и с негативной стороны, с фанатской в том числе.
Спасибо огромное. Дрия Конурбаева, спортивный журналист, больше 2 лет живущий в Англии. Она рассказала о том, как британское общество, британские болельщики, британские журналисты отреагировали, продолжают реагировать на работу коллеги под названием Алекс Стокли. Запомните его, потому что в футболе появился свой Ричард Макларен. Ну что же, переходим теперь к вашим отзывам. Кто смотрел этот фильм, что вы можете сказать о деталях этого процесса, фильма. Как вы сталкивались в России именно с футбольными фанатами? Ваш опыт и вопрос на голосовании главный. 134-21-35. Я вас спрашиваю, боитесь ли вы футбольных фанатов? Боитесь ли вы футбольных фанатов в России? Если да, то 134-21-35. Если нет, то 134-21-36. Поехали к звонкам. Здравствуйте. Вам говорю впервые в этой программе. Слушателю. По привычке. У меня недели перепутались. То телевизионные, то родины. Дел много.
Михаил Москва.
Да, Михаил.
Алло.
Да, Михаил. Значит,
ну, я не понаслышке знаю обо всем этом. Моя футбольная жизнь как болельщика, я сам играл с 57-го года. Когда этого не было, когда это начиналось, как это развернулось. Бедный Шпрыгин и еще более бедный Маркин. Обидели ребят. Прямо обидели. Мы 20 лет назад смотрели фильмы про английских болельщиков. Ужасающие вещи они делали. Ну, примерно то же самое они делали, что в Марселе в прошлом году наши. Uh-huh. Нет дыма без огня. Конечно, этому бородатому корреспонденту далеко до Мамонтова, тех, кто клепает на НТВ фальшивки. Но, знаете, нет дыма без огня. Даже если он что-то там и сделал, это явление существует. Оно плодится в полный рост. И спортзалы есть, и в саунах готовятся, и цепи у них есть, и проходят на стадионе, и бьют, и зажигают. Ну что, мы этого не видим?
Почему акцент делается на бороде этого корреспондента британского, не могу понять. Михаил, я с вами абсолютно соглашусь, но вот мне кажется, что... Послушайте, но мне кажется, что в этом фильме нужно было уточнить, что есть бойцы в разных странах, тем более, что с футбольными традициями, но что эти бойцы дерутся с такими же бойцами, то есть у хулиганов своя плоскость, не заходящая на мирную территорию. Фанаты простых болельщиков не бьют, они не набрасываются на них на улице с ножами.
Согласен, но то, что вы сейчас говорите, тоже опасно. Нельзя набрасываться ни на кого, понимаете? В Англии давно государство прекратило это дело, у них нет. Посмотрите их матчи, каждый день вы видите матчи из Лондона, из Бирмингема, откуда угодно. Вы ничего этого не увидите. А у нас это есть, до сих пор есть, зажигают до сих пор, дерутся на трибунах. Тот же Маркин! Год назад, когда его еще не говорил, что это бедствие, что мы попробуем поставить заслон, мы будем выявлять, сажать. Это фашизм, он это говорил. А теперь как ягненок рассказывает.
Владимир Иванович изменился, хорошо. Владимир Иванович даже доступнее стал.
Ну, вы же понимаете, конечно.
Председатель МСКР.
Полюбите нас черненькими, как говорил Гоголь, а беленькими нас всякие полюбят. Проблему надо вырвать из контекста и не английский фильм обсуждать, а всем говорить, что делать, год остался, чтобы этого не повторилось.
Скажите,
а
пожалуйста.
Потом опять... Да.
Скажите, пожалуйста, вопрос. Вы боитесь футбольных беспорядков во время чемпионата мира по футболу?
Физически лично я не боюсь.
Или полиция не допустит этого? Или просто их не будет?
Нет, я надеюсь, что у нас, конечно, по-сталински все это, как всегда, сделают. Но мы сейчас говорим о Марселе. То, что мы видели, это был кошмар. Это был такой удар по имиджу страны, по нашей культуре. Это было так отвратительно. И после этого Маркин нам говорит, что кто-то кого-то переврал.
Да. Спасибо. Спасибо. Ну, это такая стандартная, знаете, реакция. Опять-таки мы сравнивали ее с реакцией на доклад Макларена. Вы посмотрите, везде провокация, везде фальшь. И мы ничего такого не делали, в чем нас обвиняют. Просто это заговоры западных структур. В данном случае Британия. А Британия, потому что Британия, видите, по словам Шпрыгина, нам проиграла в 2008 году. И с тех пор нас не выиграли. Поэтому они снимают фильмы. А еще говорят, что Британия просто обиделась, что чемпионат мира достался не им, поэтому они снимают такие фильмы. Но при этом вспомните, сколько много было очерняющей информации перед Сочи. Что там и теракты, что небезопасно. Провели блистательный турнир, может быть, лучший вообще за всю эту серию Олимпиад. Может быть, наша Олимпиада была лучшей за все это время. Организация на 100%. Выступление на 100%. Здесь уже ставится под сомнение за последний год, да, но тем не менее, первое место пока у нас никто не отнимал. Вот, и вот есть ли у вас уверенность, друзья, что чемпионат мира 2018 года пройдет на высоком уровне, несмотря на вот продолжающийся информационный вброс, а может быть только начинающийся? 134-21-35, вопрос на голосование более масштабный. Вы боитесь футбольных фанатов в России? Если да, то 134-21-35, если нет, то 134-21-36. Вас еще послушаю, здравствуйте. И у нас еще есть обращение болельщиков к англичанам, но это уже не фанаты. Мы попытаемся разобраться к этому. Здрасте.
Вы знаете, вот Михаил, ваш лучший слушатель, да?
Я не мой.
Во многом согласен. Понимаете, надо не обсуждать английский фильм, а именно заняться вот этим вопросом. В свое время кто-то неумный решил таким образом канализировать молодежную энергию. И, понимаете, вместо того, чтобы у нас были свои традиции болельческие, очень богатые, понимаете, вот таких драк никогда у нас этого не было, такой агрессии. И вдруг нам внедрили этот вот, понимаете, этот вирус. Совершенно правильно, что вот эти бойцы какие-то, они там дерутся, они встречаются, цепи. Понимаете, это совершенно чуждое для россиян явление. Это явление, ну, знаете, это вот англичане, им удалось избавиться, а нам избавиться от этого просто делать нечего. Поставить камеры, замечен был, больше всего, никогда в жизни этот человек не будет на футболе. И все, и мы от этого избавимся. И надо об этом сейчас говорить. Я понимаю политический подоплек, что нам нужно сейчас защитить, ну давайте защищать, но при этом не забывать о том, что нужно от этого избавляться. Это совершенно ложное направление. Не нужно это молодежи совсем, агрессия.
Вы уверены в организационной безопасности чемпионата мира по футболу через год?
Абсолютно уверен. То же самое с Михаилом согласен. Здесь сделают все по-сталински, здесь все будет выдержано. Но на улицах не уверен, понимаете? На улицах это просто тяжелее сделать. И дороже, намного дороже.
Я понял. Предложенный метод, да, спасибо. Все просто, по камерам. Вот, обращение после этого фильма к британским болельщикам от группы не фанатов далеко, от группы болельщиков. И эта группа состоит из толстого школьника в очках. Там какой-то есть прыщавый мальчик и долговязый человек, обернутый в российский флаг. Далеко не накачанные ребята. Ну, с орловскими не сравнить. Какие-то обычные болельщики. Непонятно, что это такое. Там человек 5-7. Они записали песню британским фанатам. Смысл в том, что не надо бояться приезжать в Россию. Я предлагаю ее послушать.
Не пугайте BBC, британского фаната. Спокон веку на Руси, гостям мы очень рады. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Англичанин говорит, страшно ехать в Рашу. Ты не бойся, приезжай, нету места краше.
Вот, знаете, есть такая ситуация, когда немножко стыдно, что ли, за других. Ну, когда краснеешь за поведение другого. Вот у меня примерно такое что-то после прослушивания этой песни. Кто это такие? Непонятно. И давайте подведем итоги голосования, что ли. Да. Ну, у нас так оно сформировалось. Было спорное, на самом деле. Но в итоге первая ветка все-таки вышла вперед. 64%. Боятся футбольных фанатов России. 64%. 36% нет. 36 нет. То ли не видели, то ли ни разу не сталкивались, то ли верят действительно в то, что они, конечно же, существуют, но они существуют, опять-таки, в некой другой локации, да? Давайте называть ее после просмотра этого фильма, вот эту некую локацию, где дерутся фанаты, и ту территорию, которую они не переходят границы, давайте ее называть Орловским лесом. Вот где-то там действительно существуют страшные футбольные фанаты в масках, которые в сауне с казаками готовятся к какой-то встрече. может быть, к встрече именно английских фанатов. Давайте закрывать тему. Если будет какая-то реакция или развитие, может быть, мы будем снимать свой пропагандистский фильм. Обязательно это все дело обсудим, но на сегодня, я думаю, с фанатами хватит. Что, у нас осталось 10 минут, конечно же, не можем не поговорить о биатлоне, потому что 9 лет подряд российские биатлонисты проигрывали эстафеты именно на чемпионатах мира, а 4 последних года оставались вообще без медалей. Внимание, то есть вчера в Хохфильцене Россия выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года, а просто медаль с 2011-го. Понятно? Павел Копачев, редактор sports.ru, с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в чем же ценность этой победы, кроме вот этого статистического прерывания 9-летней без золотой серии?
Ну, наверное, ценность в том, что биатлон в России – это не просто вид спорта, да, а топовый вид спорта, такой как хоккей, футбол и любое золото, любая большая победа, она действительно ценна. Тем более, что побед у нас в последние годы, будем объективны, особенно в мужском биатлоне, ну, очень мало, да. То есть сочинская победа в эстафете, и вот сейчас. А это все-таки почти олимпийский цикл, 4 года. И вы правильно заметили, что последний раз мы выигрывали, ух, страшно сказать, 9 лет назад.
9 лет назад. И совершенно это даже не одно поколение сменилось.
Ну, одно точно.
Одно точно, да. Смотрите, все-таки, если мы говорим о вчерашнем, это победа всего нашего биатлона, то есть вместе с его руководителями и критиками, или больше победа непосредственно вот этих вот 4 ребят-биатлонистов?
Конечно, 4 ребят-биатлонистов, давайте называть вещи своими именами, не будем эту победу как-то политизировать или гиперболизировать, говорить, что мы все делаем правильно. Ну, давайте объективно, да, вот сейчас Лаура Дальмайер буквально недавно выиграла 5-ю золотую медаль. Одна немка на этом турнире выиграла 5 золотых медалей, да, а всего сборная Германии выиграла больше. Что это означает? Это означает, что они же не прыгают, не радуются, что у нас чемпионат успешный, или там норвежцы, которые вообще без золота здесь, в Хохфильцене, но при этом понятно, что они каждый год много берут медалей. Это победа, в первую очередь, парней, которые в действительности сделали большое дело. Почему? Потому что, ну, у нас не секрет, да, в принципе, мужская эстафета – это наш вид. У нас в действительности есть из кого выбирать, и то, что вот столько лет мы не выигрывали и долго не были в призах, означает лишь то, что мы делали какие-то вопиющие ошибки. Вопиющие ошибки, которые приводили вот к таким плачевным результатам. А то, что вчера все сошлось, ну, это замечательно и здорово. Надо понимать, что на Олимпиаде будет совсем все иначе. Там и Фуркада лыжи будут катить не как вчера, и готовность будет совсем иная. Поэтому победа хорошо, тем более перед Олимпиадой, но в Корее все будет по-другому.
Хотя тренерский штаб говорит, что мы намечены только на победу, да, на вопрос о том, что теперь все болельщики будут ждать золото в олимпийской эстафете, они сказали, мы на это, собственно, только на это и направлены, только на золото.
Не, ну, безусловно, то есть мы в Сочи выиграли, мы на предолимпийском чемпионате мира выиграли, и, в принципе, у нас состав позволяет бороться, ну, за медаль это однозначно, а за золото позволяет бороться точно. Другое дело, что вопрос расстановки по этапам. Все прекрасно понимаем, что вот сегодня там, или вчера там, да, все сошлось идеально. Но такая же готовность и физическая, и психологическая будет ли она через год у каждого, это, конечно, большой вопрос, и нужно будет смотреть по ситуации.
Кстати, по поводу состава есть вопрос. Вот и под вашими материалами очень много комментариев, и на биатлонных форумах. То есть не один человек пишет, что, ну, вот посыл такой. Сейчас пытаюсь воспроизвести. Как только я увидел, что в составе не будет Гараничева и Малышка, я сразу стал надеяться на золотой успех.
Ну, смотрите, Малышка у нас олимпийский чемпион, поэтому я думаю, дело скорее в Жене Гараничеве. Я ни в коем случае не хочу...
Ну да, больше все-таки Гараничев, да, я тут объединил, но больше все-таки достается Гараничеву.
Ну, так получается, понимаете, он, конечно, отличный парень, прекрасный биатлонист, олимпийский призер, причем в личной гонке, это большое достижение. Uh-huh. Но с эстафетами вот так получилось, что 5 эстафет подряд на главных стартах, включая Олимпиаду в Сочи, где он бежал в смешанной эстафете, Евгений неизменно заходит на круг. Что такое круг в эстафете для незнающих, да, биатлон? Это фактически гарантия того, что победы не будет. Ну, или, по крайней мере, это большие сомнения вызывает победа. И мы прекрасно помним, те, кто следит за биатлоном, что Гараничек не справляется с ответственностью, с психологией. И я дословно знаю, что он очень переживает за то, что так получается, но сделать с собой ничего не может. И психолога уже Жене нанимали, работал психолог, Гараничевым тоже не помогало. Вот как только эстафета, сразу круг, сразу какие-то непонятные эмоции. Причем это касается неизменно главного старта. То есть на этапах Кубка мира все может быть нормально. Как только наступает чемпионат мира или Олимпийские игры, Женю как будто переклинивает. Насколько я знаю, вот в этот раз была договоренность, что если Гараничев берет медаль личную на чемпионате мира, то он попадает в эстафету. А если не берет, то не попадает. Ну вот не взял, не попал. И так получилось, что наши выиграли. Ну и мы прекрасно понимаем, что психологическая обстановка в команде, когда известно, что бежит Гараничев, подсознательно давит на ребят. То есть Шипулин несколько раз там уже просил тоже тренерский штаб подумать, иногда уж прям даже открыто выступал, что, может быть, все-таки стоит обойтись без вот такой вот бомбы замедленного действия, скажем.
Павел, в 16:45 в Хохфильцине масс-старт 15 километров у мужчин. Скажите, мы на что надеемся, на что рассчитываем, что мы реально получим на выходе сегодня, по-вашему?
Личных медалей на чемпионате мира у нас только Шипулин выигрывал в последние годы. Поэтому, честно говоря, в основном надежда, я думаю, на него. Он хорошо бежит контактные гонки. Я бы присмотрелся к Гараничеву. Почему? Потому что терять ему нечего. Вчера он не бежал. Эмоционально он не такой пустой, как Цветков и Шипулин. Поэтому вполне возможно, если он отстреляет неплохо, то шансы есть. Но давайте понимать, что Гараничев в контактной гонке – это тоже несовместимые понятия. Всегда есть как бы вот такая палка о двух концах. С одной стороны, большой-большой плюс, когда такие эмоции после победы. С другой стороны, очень тяжело настроиться. Редко у кого получается на самом деле. Но Шипулин, насколько я знаю, готов сильно. Почему? Потому что личного золота у него нет. Вот у многих есть. У Бенедикта Доля, у американца Бейли, да, которого никто в расчет не принимал. У биатлонистов, которые рангом ниже Антона, есть уже личное золото. А у Антона нет. А шанс, возможно, последний. Потому что в следующем году Олимпиада, будет Шипулин бегать дальше. Ну, тоже вопрос.
И вопросы от слушателей наших поступают. Конфликт с Фуркадом, который завершился тоже официально вчера. Губерниев принес извинения. Что это вообще было? Кто больше не прав в этой истории? Наши Фуркад или комментатор?
Я думаю, что все не правы в этой истории. Слава богу, что все признали определенную вину. Фуркад не прав, что повел себя довольно вызывающе в смешанной эстафете, потому что, ну, физический контакт с тем же Логиным был, наверное, все-таки такой мелочностью. С другой стороны, и Антон не слишком правильно себя повел, не подав руку. Ну, не совсем мужской поступок. Все-таки в этой ситуации можно было как-то словами отыграться, попытаться поговорить, а не вот такой демонстративный жест, тем более в присутствии большого количества зрителей, многие из которых не поняли. Ну и потом вот эта перепалка на пресс-конференции, когда Антон говорил по-русски, его плохо переводили. Мне кажется, что топ-спортсмену, который уже, в общем-то, 8-й сезон выступает на Кубке мира, пора бы выучить английский язык и общаться с иностранцами не через переводчика. Дима Губерниев не прав, что просто назвал человека вот так, как он назвал свиньей, да, ну, по крайней мере, плакат этого точно не заслуживает.
Ну, скорее всего, мы действительно, да, уже исключили вариант с каким-то дисбалансом и конфликтом на самой трассе, как это мы вот видели перед тем, как не пожали руки, ушли с подиума и так далее, да, то есть между...
Я думаю, что осадок все равно у всех остался. Mm-hmm. То есть осадок остался, тем более, насколько я знаю, вот отец Фуркада, Марсель, он сейчас в Хохфильцине, и он довольно-таки резко настроен, то есть против нас, что мы тоже провоцировали. Ну, есть определенные недомолвки, которые, конечно, может быть, так вот официально разрешились, но в глубине души, я думаю, какой-то теплоты вот уже не будет, это надо понимать.
Спасибо. Павел Копачев, редактор sports.ru. Ну и напоследок, вчера был такой инцидент уже при награждении. Биатлонисты наши на вечерней церемонии награждения золотыми медалями в Хохвильцине услышали вместо гимна России старый гимн России. На помощь пришел Губерниев, который дал нашим биатлонистам микрофон, и они вживую исполнили гимн России, стоя на пьедестале. Этим предлагаю закончить сегодняшний «Около спорт». До завтра. Почему? Через неделю на этом же месте услышимся.
Россия, священная наша держава, Россия, священная наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена.